Этот Иисус Назарей, он где кого хочешь заговорит. Кому угодно голову задурит. Ясное дело, треплет там языком и смущает прокуратора. Чего доброго наместник римский еще возьмет, да отпустит его. А тогда зачем же мы здесь стоим? Иисус Назарянин хорош. Наобещал с три короба. Только где оно, его царство новое? А теперь его самого вздернут, как собаку. Так-то оно бывает. Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так говорить, неблагодарные, низменные душонки! Как можно так осквернять и опошлять великую борьбу человеческого духа с самим собой? Вам гордиться надо им, люди! Его мерой мерить себя!» В отчаянии кричал Авдий Калистратов, обливаясь слезами в толпе Иерусалимской. Но никто его не слышал. Никто не замечал его присутствия. Ведь ему еще предстояло родиться в далеком 20 веке. Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел. Еще куда-то пролиться ливнем. И, наконец, и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету, омытому и усыпанному звездами рассвету. Небо, еще темно-агатовое в глубине, после дождя, все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав. Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Калистратов, хотя самочувствие его и оставляло желать лучшего. Но при этом Авдию повезло. Раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшем ему возможность ощущать себя одновременно в прошлом и в настоящем, воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял в потьмах. Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда как бродяга и доволен был тем, что нашлось такое место, где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, просторно думалось в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авдий думал то о Христе и Понтии Пилате, мысленно переносился в те времена, и грохот проносящихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней Иудее среди гомонящей толпы на Голгофе и как бы видеть своими глазами все, что там происходило. То припоминал Москву, свое недавнее пребывание там и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца. И перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль. Отец его, диакон Калистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы, одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и воспитательница детдома, приняла постриг в годы войны, после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Диакон Калистратов, читая тот документ души, в котором соединялись и плач, и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле.